Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, сентябрь, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и 14 градусов. Здравствуйте, товарищи, хорошего вам дня, пишет Евгений. Пишут, что Украина дронами ударила по Гомелю. Подождем официальной, конечно, информации, пишет Мышел. Если так, то что будут делать белорусы? Давайте дождемся тогда сначала, а то вы тоже говорите, если так, то что будут делать? Не знаю. Доброе утро, хорошего дня, пишет Дягилев. Снова здравствуйте, пишет Вид. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Мариуполь. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Всеволод. Доброе утро, ВСО дронами летело в Белоруссию, пишет Василий. Всем доброе утро. Сегодня чем-то на Лепса похож. А, спасибо, что напомнили. Сниму очки. Доброе утро. Что там за взрыв в небе Гомеля, пишет Давид. Ну, понятно, какая у нас сегодня тема номер один. Добавь звук, наоборот, вот как будто многозначительно, как будто мы в курсе. Так, ладно. Этой ночью в небе над белорусским Гомелем средствами ПВО сбито БПЛА, возможно, более одного, говорят. Возможно, более одного. Есть видео в интернете. Видео... Ну-ка, я посмотрю. Ну, видео... А, ну, видео такое. Что-то даже видно. Включил сам себе посмотреть, там начинается. На всякий случай рекомендую всем... Кто снимает видео, такие слова, как ужас, или ничего себе, или господи, вот так вот еще можно. Ух ты, еще вот такой вот вариант. А самый лучший вариант всем операторам не комментировать свои видео. Это уникальная, конечно, история была бы. О боже, пишет Алекс Поляков, да, да, можно такое. Ну, даже можно так, черт побери. Или, да что, эко невидаль, пишет Алекс. Ура, я разобрался, как написать в эфир. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, пишет Игорь. Так, на всякий случай, для тех, кто не разобрался, как писать в эфир. Раз, видите, как это оказалось все-таки еще сложно. Есть такой чат, говорит МСК-бот. Это не чат, это бот. Через него пишем в эфир. Как его найти? Заходите в Телеграм, в Телеграме пишите латиницей в одно слово «говорит МСК», «К» как «К», а не как «Си», «МСК бот» в одно слово «говорит». МСК бот. Говорит МСК бот. Открываете и начинаете, как бы запускаете бот. Там, наверное, кнопка пуск или старт, что-то типа того. И пишите в это окошко. Вам в этом окошке никто не отвечает, но те сообщения, которые вы пишете в это окошко, вижу я, к сожалению, для себя. И иногда вам отвечаю. Да, все поняли. Да, вот я вижу по наплыву свежих, так сказать, комментаторов, что все поняли. Да, хорошо. Ну, пока вы подключаетесь там, прописываетесь. Информация по Гомелю, которая есть, она неофициальная. Если Украина ударила по Белоруссии, то что сделает Белоруссия? Это самый интересный вопрос, я согласен с вами. Но другое интересно в этом смысле. Другое интересно в этом смысле. Не что сделает Белоруссия, а каждый ли из нас знает, вот, где находится Гомель. Потому что это, ну, имеет достаточно важное значение, серьезное. Потому что где-то я видел, что Украина рассматривает даже вариант наступления на нашу территорию через белорусскую территорию и именно вот через Гомель. То есть не то, чтобы глубоко заходить в Беларусь, а вот срезать как бы вот через белорусскую территорию и попытаться ворваться на нашу территорию. Вот. Как раз-таки через Гомель. Вот не помню, где я это видел, но я это видел. А поэтому, если вообще разговор идет о том, что они бьют по Гомелю, и если это подтвердится, возможно, это не просто как бы, удары беспилотников. Хотя и это уже не так-то просто, потому что фактически это вызов, который бросают Белоруссии в этом смысле. Как государству. Но, возможно, это что-то большее с точки зрения их замыслов. Откуда инфа про Гомель? Про удары, Андрей? Из интернета. Пишут. Может, врут. Может, врут. Но есть видео, но я не могу вам его показать, потому что я решил его сам посмотреть, а там комментатор, ну, как сказать, не эфирно комментирует. Лукашенко с Зеленским общаются? Теоретически может состояться между ними телефонный разговор, пишет Давид. И что? Я вот себе сам представляю. Там, алло, Зеленский, это Лукашенко. Ты что, бьешь по Гомелю? Нет. А кто бьет? Не знаю. А я думаю, что это ты. Нет. А если выяснится, что это ты... Да нет. И все. Такой вот разговор. А какой еще может быть вариант? А по телеку тишина, пишет Мельникова Елизавета. Ой, вы с этим телеком. Я знаю, что у нас есть некоторые блогеры, которые на себе делают имя и набивают всяческие очки, значит, на теме того, что по телеку тишина, они уже сказали. Интернет быстрее телека. Уже примите это как данность. По одной простой причине. Телек надо готовить, а интернет готовить не надо. Там просто берешь, вот у тебя есть видео, и ты его закинул. Сюжет-то не надо делать. Телек медленней. Технология у телевизора медленнее, чем у радио, кстати. А у радио чуть медленнее, чем у интернета. Почему? Потому что в интернет ты уже закинул, и потом уже процитировал через радио. В основном так ситуация происходит. Вот. Потому что есть сетка вещания, да, в интернете, вот, в блогах нет сетки вещания, поэтому, честно сказать, вот все эти блогеры и наши, очень хорошие блогеры всякие разные, вот, когда начинают рассказывать, что на телеке тишина, они уже сказали, вот, я сразу вижу, что человек, ну, совершенно не понимает, как устроено вообще телевидение и, там, радиовещание, и, в принципе, вот, все, кроме его блога, он не понимает, как устроено, знает только про свой блог. Это толпа людей, ну, телевидение реально, это очень много людей. Это видеоконтент, если так можно выразиться. Ну, видеоинформация. Ее довольно сложно собрать воедино и выдать в эфир. Вот. Чтобы ведущие были все там в костюмах всяких разных, там, припудренные такие румяные. Вот, понимаете? Свет, чтобы правильно светил, чтобы там диваны стояли какие-то, что-то, студии, не студии, это все деньги, это все время, это все сложности, ну вот, не знаю, вот как это вы делаете, вот, когда это пишете, На телеке за базар отвечать нужно, а в интернете нет. Ну, еще один момент, да. Мне больше всего нравятся вот эти блогеры, которые тоже наши, которые делают себе, как бы набивают подписчиков на том, что «Ой, телек не сказал, телек отстал», а сами как постоянно на телеке тоже. Постоянно. То есть такие вроде бы они вне этого, в этой телевизионной тусовке, но обязательно в ней почему-то. А в чем тогда пристрастие, как бы? Ну, не понимаю. Алексей, вы бы хотели на телек, пишет Дамир. Нет, ни в коем случае, Дамир. Если они зайдут на территорию Беларуси, это должно расцениваться как вторжение и нарушение госграницы. Реакция будет адекватной, мне думается. Лукашенко там не просто так группировку собрал, соответствующее заявление уже делал, насколько я знаю, пишет Роман. Да, но я видел оценки того, какую группировку собрал Александр Григорьевич и какая группировка Украины там стоит на границах. И, мягко говоря, силы несопоставимы, судя по тем, по той информации, которая есть в открытых источниках. Ну, поэтому Александр Григорьевич, по сути-то, и сказал, что мы-то не можем себе позволить такую роскошь, чтобы не применять самое смертоносное оружие, которое у нас есть, в случае чего. И нам надо будет сразу это применять. Вот. Но дело в том, что самое смертоносное оружие, которое есть в Беларуси, оно находится под контролем все-таки нашим, да, потому что речь идет там, о тактическом ядерном вооружении. Алексей, такого разговора не будет, подписаны белорусские новостные каналы, там следователи-эксперты уже принадлежность обломков изучают. Батька сначала соберет подтвержденную информацию, а потом будет разбираться с Зеленским, как обещал, до ударов на прошлой неделе. Батька молодец, не ищет красных линий, пишет Андрей Сергеевич. Посмотрим. Вот. На какой платформе, кроме YouTube, включена монетизация от просмотров? И почему, если на YouTube отключили монетизацию, то наши зарубежные сородичи продолжают делать контент? Отключили только для нашего региона, что ли, пишет ленивый титан? Я не понимаю, что значит зарубежные сородичи продолжают делать контент. Вы имеете в виду, наверное, Украину в этом смысле. И спрашиваете, отключили ли только для нашего региона? Да. У них есть монетизация, у нас нет. Украина сейчас кичится в интернете, что уже вторую ядерную державу атакуют, а жесткого ответа не было и не будет, пишет Роман Викторович. Ну, Роман Викторович, я что могу по этому поводу сказать? Я лишь одно могу сказать по этому поводу. Наверное, это такой характер тех элит, которые сейчас есть на Украине, ну, я имею в виду, вот характер не в смысле их настроения, а вот вообще из чего они сотканы идеологически, да, там, из провокаций постоянных. И вот, а ответа нет, еще что-то там. Да, давайте зададимся вопросом, а вот он может быть, вот реально может, допустим, Александр Григорьевич или Владимир Владимирович в какой-то момент так посмотреть на все и сказать... Да ладно уже. Вот так вот. Может такое произойти? Гипотетически. Знаете, на практике, вот я думаю, наверное, нет. А вот, наверное, гипотетически может. А бывают же такие вот времена, когда что-то гипотетическое становится реальным. И как бы им нравится вот плясать, да, вокруг там каких-то вещей, там марки рисовать разные на фоне этих марок, плясать, фотографироваться. Вот. Ну, не знаю. До какого-то момента мы их энергетику не трогали, например. Вот. Сейчас говорят, так скажем, палитра целей тоже у нас расширилась в последнее время. В частности, вот беглая Чулпан Хаматова сильно же плакала по Полтаве. Она говорит, ну, неправильная цель. Не знаю, наши вооруженные силы, наши командиры говорят, что правильная цель, очень хорошая цель. И как бы сторонние наблюдатели тоже говорят, цель, конечно, вообще жирная. Но все отмечают при этом, что палитра расширилась. И у меня такое ощущение, если я постараюсь как бы от этой ситуации отойти немножечко в сторону, попытаюсь, это невозможно, но я попытаюсь, и посмотреть так со стороны, вероятно, эта палитра будет расширяться. Вот. И почему кто-то думает, что в определенный момент те, у кого это есть такая возможность, не возьмут и не используют какую-нибудь такую краску, которую раньше не использовали. И вот возьмут и этот штрих такой вот раз и сделают. Смелый какой-то такой. Почему нет? Я думаю, что все равно есть край терпения у всех. Так или иначе, правильно? У кого-то терпение больше, у кого-то терпение меньше. Кто-то в истериках валяется 24 часа в сутки, кто-то может годами терпеть. Но все равно где-то есть конец терпения. И может всякое случиться. Поэтому, когда они выкабениваются, как муха по стеклу, но они это делают, потому что они привыкли к тому, что у их оппонентов, то бишь у нас, очень много терпения. Ну и еще мы любим рассказать о том, что мы братья, один народ и все такое. А они любят над этим посмеяться. Ну что поделать. Думаю, пора уже не краски брать, а ластик, пишет мегаваттник. Ну, я не знаю, можно ли ластиком стереть масляные краски. Как вы думаете, можно мегаваттника? Алексей. Вы топовый радиоведущий. Хорошо, что не хотите на телек. На одном патриотическом канале есть ведущий, очень сильно косит под вас и голос, и манера говорить, и даже внешность, пишет Дробик Сергеевич. Да-да, я знаю, мне докладывали. Так и есть. Вот. Ну, вы же согласитесь, что я-то гораздо лучше, чем он. А разве новые удары по Украине – это не жесткие ответы? Раньше мы не били туда, где мы могли быть затронуты гражданские объекты, пишет Василий. Василий. Мне казалось, что все, что нужно было сказать, я сказал. Но если вы захотели сказать свое, то, пожалуйста, вот я прочитал. Вот. Так, а разве новые удары по... Так, ага. Гомельская граничит с Киевской областью, пишет Серж Копатель. Да-да-да, знаем, знаем. Я понимаю. И все это рядышком там, вот все это в тех местах, где, знаете, там Припять, Чернобыль... Киев, Гомель, вот этот вот такой, такое местечко все это, знаете, знакомое, знакомое нам всем. На ваш взгляд, власти Украины не понимают, что играют с огнем или не верят в это, пишет Роман. На мой взгляд, властей Украины как таковых не существует. Как таковой, да, власти. Ну да. И они выполняют те указания, которые им дают их руководители. В виде Запада. Запад готов и более того хочет, чтобы мы ударили ядерным оружием по Украине. Это одна из стратегий западных по расчеловечиванию нас. Ну, то бишь, мы, например, выжигаем пару городов украинских ядерным оружием, а они, например, обвиняют нас в актах геноцида. И говорят, что мы самые страшные преступники за всю историю человечества, и все в таком духе. Вот. Ну, и обнуляя при этом свои Хиросиму и Нагасаки, просто потому что, а что уж об этом говорить? Когда это было? Мы-то тут ни при чем. Мы-то новое поколение там западных элит, которые за зеленую энергетику, и все в таком духе. И вот это вот все. ЛГБТ, КПТ, ну, и другие экстремистские организации. Вот. Пожертвовать в этом смысле Украиной, они за вообще, если честно. А чего нет-то? Украинские власти. Украинские власти – это персонажи, которым гарантирована безбедная старость на Западе. Это люди, которые о будущем Украины не думают вообще и никогда не думали и не будут думать, потому что они прекрасно понимают, что, в общем... Никакого будущего у Украины нет. При любом раскладе. Поэтому они просто зарабатывают. Вы, наверное, обращали внимание, что у этих людей совершенно разнообразные истории, фамилии, места, откуда они произошли. Вот. Среди них очень много прямо совсем русских людей. Абсолютно. Не только по корню историческому, да, как мы все, а вот прямо из России, понимаете, вот прямо из Владимира они могут быть, вот, например. Какие-нибудь сырские и прочие. То есть такая ситуация. А как вам вчера заявление Бориски Потлатова, мол, там еще не всех на мясо наловили, пишет Абили Факинг Лайф. Вот ровно я об этом заявлении и говорю. Позвонили опять Вован и Лексус, опять там притворились кем-то, уж не знаю кем, и Борису Джонсону, который, собственно, был очень активен, когда нужно было сорвать Стамбульские соглашения. Он сорвал, и он в очередной раз в этом разговоре сказал, что он очень этим сильно гордится, что это так здорово, что вот не было ничего подписано, и Украина стала воевать. Вот. И заодно еще сказал, что да вы посмотрите, на Украине еще вот не всех еще собрали-то особи мужского пола. Вот еще, говорит, там 18-летние есть, 16-летние, мол, ну, дети есть. Вот сейчас еще их можно призвать. У них, говорит, еще ого-го, какой потенциал. Еще не все умерли, короче говоря. Так что Бориска следит за тем, чтобы народонаселение бывшего Советского Союза или, еще лучше, бывшей Российской империи, вот, оно, конечно, истреблялось. Борис следит за этим. Джонсон, который... Вот, и если вдруг кто-то где-то пытается спасти кого-то, он говорит, подождите, а вот-вот-вот же, вот еще вот школьники еще есть, вот еще Зеленский, Югент еще надо делать, ну и все в таком духе. Чем мы тогда будем лучше Америки в 45-м, пишет Шарк. Я не знаю, чем мы будем лучше Америки в 45-м, и стремимся ли мы быть лучше Америки, но хотя... Судя по всему, мы стремимся быть лучше Америки, имеется в виду добрее, гуманнее и все такое в таком духе. Но все-таки, давайте будем откровенны. Америка, ну, то бишь Соединенные Штаты Америки, произвели атомные бомбардировки далеко от своих границ. А нам предлагается это сделать на своих границах. Ну, такое. Вот. Это реально неудобно и неприятно, если честно. Об этом тоже надо помнить. Вот. Лука по хутору бить из одного беспилотника не будет, думаю, обойдется глубокими озабоченностями, пишет Александр. Лука это кто? Немцы в 45-м под ружье ставили мужское население от 15 до 65, так что есть куда дальше косить, пишет Гномб. Угу. Есть видео уже там на линейке школьные приходят, ЦКшники украинские. Есть видео, как украинская мать, значит, едет, кладет голову на плечо сына и говорит, две границы за день, два дня до 18-летия, не получите моего сына, ха-ха-ха. Ну, то есть вывезла сына с Украины. Обратите внимание, что до этого она его не вывозила. Все-таки, наверное, ждала, может быть, где-нибудь даже около какой-нибудь марки Укрпочты фотографировалась и радовалась. Но когда этот пришел момент, вот этот, все, ха-ха-ха, ничего не получите. Самое умное. Ну, ладно. Всяко лучше, чем ему бы дали ружье и послали бы в нашу сторону, правильно? Пускай лучше едет куда-нибудь за границу. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Да, я тут сообщения ваши читаю, некоторые достаточно смешные, Наташа, смешно. «Искандер – лучшее средство борьбы с телефонными мошенниками», пишет Александр. Да, да, я обратил внимание. Вот сейчас говорят, количество телефонных мошенников уменьшилось. Согласен с вами, согласен. Так и есть. Мы даже знаем, почему. Победа неизбежно будет за нами. Вопрос времени. Мы тихо и планомерно идем к своим целям. И это логично, что военное ведомство нам не рассказывает обо всех действиях, без исключения, пишет Роман. Обидно только, что мы подались доверчивости в очередной раз и оставили Киевскую область в начале СВО. Была бы картина более выгодная сейчас. Принято. Что произошло ночью в небе над белорусским Гомелем? ПВО отработало, пишет Дарьял. Не знаем. Нет у нас официального ничего пока по этому поводу. Ждем. Разные источники есть, проверка проводится, говорят, и все такое. Будем смотреть. Ну, предполагаем, что, наверное, Украина атакует Белоруссию. Наверное, так. А иначе еще... А что еще это может быть? Какой еще один вариант? Ну, вот. А что с ценами на бензин? У нас в Подмосковье 95-й стоит 70 рублей, пишет Василий. Василий, 95-й, конечно, дорогой, но что-то 70 рублей – это какая-то очень странная заправка. Либо, может быть, скакнули цены. Вот я последний раз заправлялся дня два, наверное, назад. Что-то там было 61, по-моему, что-то типа того. 70 это как-то много. Ну, в любом случае, наверное, это может быть связано с тем, что... А вот действительно 70 тут Василий присылает. Но это какая-то плохая заправка, наверное. Вот. Так, а что-то действительно... Не, ну я так предположить могу, что чем это может быть связано. Все-таки вы знаете, что наш враг вот, пытается бить по НПЗ. Собственно, НПЗ расшифровывается как нефтеперерабатывающий завод. Нефть перерабатывается как раз в бензин. Значит, возможно, есть определенная история. 59 рублей за 95-й в сетевой заправке, пишет Василий. Либо просто конкретная заправка обнаглела, тогда делаем такой вывод. Кстати, про НПЗ. Вот я вот все смотрю эти все новости, и да и не только про НПЗ, вообще про разные. И все время думаю, неужели нет никакого решения такого, знаете, простого. Читаю в комментариях, что пишет народ. А народ все как один. Говорят, короче, все просто. Аэростаты, типа шары такие. На этих шарах поднимаем цепь. На эту цепь вешаем другие цепи. Все. Из наиболее выгодного с точки зрения удара, если судить со стороны противника, с этой стороны ставим вот такие вот заграждения. Все. Не 100% защита, но, говорит, 70% отсечем вот этого всего. И я подумал, да, наверное. А почему нет? А почему нет? Лукойл 62-25. Ну, вот видите. Какие цепи? Есть небольшие рэп, пишет Виталий. Виталий, такая фишка. Те, которые пишут рэп, им отвечают, а есть некоторые беспилотники, которые долетают уже без связи, то есть летят по координатам, допустим, и так далее, они могут без связи долетать, им рэп неинтересно. Вот. Мангалы на резервуары уже ставят, пишет Александр. Вот «Газпром», говорит, по 70 продает, пишет Александр. Так мне слушатель написал, что на «Газпроме» он по 70-95 вид. Не знаю, что-то странно как-то цену поставили «Газпром» на... бензин. Однажды был глюк на заправке, я через Яндекс.Навигатор заправился за 3 рубля литр. Заправил полный бак на 180 рублей и поехал дальше, пишет Роман. Вот времена-то были, Роман. Только надо защитить сами аэростаты, пишет Сергей. А зачем защищать аэростаты? Ну, шарик этот, ну, лопнул он, другой поставишь. Все. Это же копеечное дело. Ну, то есть, одно дело, когда попадает в нефтехранилище там, да, или какое-то еще хранилище. И это все горит там и выгорают, ну, реально, огромные суммы денег. А другое дело, ой, попало в аэростат. Ну, надул новый шарик и все. Вон, вы же сами рассказывали мне про новости, которые из Южной Кореи сообщали про Северную Корею. Что они на этих шариках мусор закидывали якобы в Южную Корею. Но я не верю этим новостям, потому что я не верю Южной Корее. Да, относительно новостей про Северную Корею, то все равно, что верить Украине относительно новостей там, про Россию. Это странно. Да? Но эти шарики, видимо, копеечные. Почему нельзя развесить сетки? Допустим, я вот видел самолет, ну, какие там беспилотники, да, условно говоря, самолетного типа. Ну, то есть основная задача ему каким-то образом навредить винту. Ну, как-то его запутать, затормозить и так далее. Он сам хряснется. Ну, так тут, мне кажется, нет. Ну, может, это бред какой-то в интернете. Как бы я начитался бреда в интернете, сейчас вам бред в эфир несу. Может быть, так. А точно аэростаты дешевые? Есть сомнения, пишет Алексей. А чего там не дешевого-то, я не понимаю. Берешь газ, допустим, гелий. Ну, допустим. И берешь достаточно плотную, ну, такую... Ну, ткань это неправильно назвать, материал любой, который просто не пропускает этот гелий. Все, вот тебе готовый шарик, вот он висит в воздухе, пожалуйста. Чтобы он не улетел, его надо, естественно, привязывать. Все, А что, это проблема реально? Длина сетки, количество шаров, персонал для обслуживания, пишет Алекс Поляков. Да черт его знает, надо посмотреть. В каждом конкретном случае. В аэростатах есть проблема в виде температурного режима. Утром они все будут на земле. Сделать царь-мангал намного эффективнее, пишет Мамик. Ну и царь-мангал добавить туда. Ну, всяко лучше, чем когда все горит, правильно? Ну, лучше же. Такой вариантик, такой вариантик. Здесь сеточку где-то подвесил в небе. Что-то в ней запуталось, упало. Здесь где-то самые важные объекты прикрыл мангальчиками, на всякий случай еще, а то вдруг не запутается, не упадет, или там аэростаты на землю лягут, как предполагают некоторые. Что-то на мачтах сделал. Ну, мачты же есть, вариант мачты сделать достаточно высокие и сетки между ними растянуть. Такой вариант еще. И все. Нет, не вариант. Аэростат все-таки подешевле будет, нежели тушить и восстанавливать НПЗ, считает Василий. Вот видите, вот диалог-то у нас пошел. Но я сразу говорю, я это просто в интернете начитался, люди пишут, они говорят, вы чего, говорит, во времена Второй мировой войны уже все известно было, использовалось, вот. Все, есть уже методы защиты, обязательно, говорит, ну, правда, там про дирижабли начинают писать, и тут же люди говорят, дирижабли не надо, это дорого, а вот просто вот шары надувные, считай. Вообще, говорит, с головой достаточно будет, все будет классно. Сеточки просто вешаем, и все. И все. Запутал винт, он там рухнул в этой сетке, и все. Ну, что-то пролетит, конечно. Ну, там мангал пускай будет защищать. Глупость. Достаточно вооружиться калькулятором и посчитать, сколько сотен квадратных километров сетей и сотен аэростатов нужно для прикрытия участка даже в пару километров. Почему сотен квадратных километров, гном? Почему, вы говорите, достаточно вооружиться калькулятором, при этом не вооружились калькулятором и не посчитали? Почему нужны сотни квадратных километров, чтобы прикрыть квадратный километр? Объясните, пожалуйста. Ну, вот у меня к вам вопрос. Вот смотришь, с какой высоты подлетают вот эти вот дроны-камикадзе к объектам. Они же не пикируют с высоты там нескольких километров. Они все летят по пологой такой траектории, вот я вот, ну, то, что видео видели мы, по пологой траектории достаточно низко, они там шуруют, прям над деревьями, условно говоря, проходят. Что, прям это 30 метров сетки, это очень дорого или что, это очень много, это квадратные километры или что это такое, не понимаю. Землю вокруг обогнуть надо этой сеткой, ну, правда, вот, у меня такой вопрос возникает. Почему? У вас не возникает вопроса о том, как пролетает БПЛА на территории России сотни километров незамеченно? Может, запуск идет не с Украины, пишет DBKN? Да с Украины идет запуск. Другое дело, что многие говорят о том, что неплохо было бы налаживать и еще лучше систему наблюдения за какими-то невнятными объектами в небе, которые пролетают и куда-то летят. Это тоже хорошо, система предупреждения, да? Вот. Ну, я говорю, это просто одно из предложений, которое вот ходит в народе. В народе такое простое предложение. Сетки развесить, что-то на мачтах, что-то на шариках пусть висит, что-то еще где-то. С вероятных, так скажем, углов удара. Вот наиболее вероятных. Ну, пролетит, если мимо, ну, пролетит, ну, что, я не понимаю, что. Ну, что теперь делать? А если в сеточке запутается, как дешево получится и хорошо. А в Северной Корее 30 госслужащих расстреляли за последствия потопа, пишет J23. Да-да, J23, откуда информация? Из южнокорейских СМИ. Все, вопрос закрыт. Применение дирижаблей сетками и тому подобное – это полный бред дилетантов, пишет Влад Ланин. Почему? Влад Ланин, правда, почему? Я вот хотел бы знать. Я просто помню в начале специальной военной операции, когда выходили люди и говорили, вы что, сейчас война дронов начнется. Выходили другие люди и говорили, рассказы про то, что начнется война дронов, это полный бред дилетантов. Сейчас как бы уже как бы, понятно, кто бредил, кто не бредил, да? Почему? Почему сетка в воздухе – это бред? Вот почему? Вот летит что-то с винтом, и сетка в воздухе – почему это бред? Вот объясните, пожалуйста. Просто интересно. Почему, когда все думали, что делать с дронами, и вот это вот ружье такое-то, которое подавляет этот дрон на таких-то частотах, это ружье стоит там специальное подавляющее, электронное какое-то, рэп-ружье, оно стоит 500 тысяч, мы собираем деньги, ну, допустим. А потом появились такие просьбы от бойцов следующего характера. Дробовики пришлите, мужики, пожалуйста, у кого есть ружья, дробовики, все что угодно, давайте нам сюда тащите. Так классно эти дроны именно ружьями сбивать, картечью просто лупить в них и все. И выяснилось, что, оказывается, из дробовика очень удобно дрон сбивать. Ну, не все дроны сбиваются из дробовика, естественно. Ну, вот эти маленькие, противные, сбиваются. Оказывается, просто из дробовика, представляете? Вот, ну, из ружья обычного, оказывается. Вот утку и дрону, это одинаково, оказывается. Ну, это произошло, типа, 2 года прошло, и потом вот пошли такие, вал просьб прошел, и я помню, потом этот вопрос решали, Хинштейн об этом говорил, что там через, и есть определенные препоны законодательные, их надо преодолеть, преодолели эти препоны, эти ружья пошли туда, в зону проведения специальной военной операции. Ну, а также вроде элементарная тема, да, вот если небольшой объект, вот такой, который достаточно близко подлетает, то его, наверное, лучше всего сбить будет ружьем и дробью. Ну, наверное. Но почему-то до этого как бы доходили достаточно долго. Сетка из углеродистого тросика 2 мм нужна. Такой тросик доступный в хозтоварах, пишет Дело Техники. Вот. Почему на заправках резервуары под землей, а на НПЗ на открытом воздухе, может, надо закопать резервуары, пишет Давид? Может. А может, это еще дороже, чем сеточку повесить. Да хотели конфискованные ружья отдавать, даже, пишет Игорь. И вроде бы и решили отдавать, Игорь, если я не ошибаюсь. Как обывателю не перепутать вражеский беспилотник с беспилотником систем мониторинга, которые летают над СМТ, пишет Котопес. А здесь дело не в том, чтобы кто-то из обывателей перепутал, не перепутал. Дело в том, что должны быть наблюдательные посты, на котором должны быть люди, которые не перепутают. Ну, что такое наблюдательный пост? Ну, вышка. Ну, что такое вышка? Ну, человек на столбе сидит просто, да и все. Ну, серьезно. Сколько это стоит? Ну, примерно нисколько это не стоит. Сколько это стоит? Бинокль вот в руки дать можно еще. Все. Ну, это реально дорого как-то или нет? Это какая-то такая сумасшедшая логистика? Ну, мне кажется, нет. Это должна быть автоматическая система сбития, а не из ручных стрелять, пишет Сергей. Сергей, а зачем усложнять там, где можно не усложнять? Вот это должна быть автоматическая система. Да, да, должна быть. Но если вот боец говорит, слушайте, выяснилось, что старое доброе ружье, оно очень удобное. Потом я видел, делали патроны под ружье против дронов. Внутри сетка. Сетка, обычная сетка, представляете? И вот он, дрон висит в небе, они стреляют этим патроном, и сетка раскрывается, и просто на дрон налетает, условно говоря. Винты запутываются, дрон падает. Все, дрон закончился. Еще и практически целый весь. Ну, может быть, там лопасти немножко там портятся у него. И то даже не портится, потому что они просто вязнут в этом, в сетке, и все. Оказалось, можно просто стрелять сеточкой в дрон, представляете? Вот если скажи это кому-нибудь, скажут, о, это все бред дилетантов, это все бред. А почему бред? Ну, если работает. Ну, если попробовали, работает. О, прикольно. Почему не делать? Кто-то банками сбивает дроны, пишет Ростислав. Не, ну, это такое только на Украине, возможно. Это уже с другой стороны, мы видели, как наш боец головой сбивает дрон. Это мы тоже видели. У нас машинное зрение есть, можно камеру на стол повесить вместо наблюдателя, пишет Илья. Вариант. Вот. Стендовая стрельба – это такой вид спорта, пишет Алексей. Примерно нам всем разослали график, когда будут летать дроны того, чтобы люди не путали, что такая сумасшедшая логистика, это должно быть автоматически, пишет Ларек-Марек. Ничего не понял, Ларек-Марек. Кто вам должен рассылать какие дроны, какие графики? Те графики, которые разошлют вам, разошлют сразу и врагу, это же очевидно, ну. Гелий и газ не дешевый, удержать его нелегко, и чтобы цепь поднять аэростата недостаточно, пишет Смит. Хорошо, сетки. Сетки достаточно или нет, Смит? Там не дронов, а ракеты сбивают банками. Не дроны, а ракеты сбивают банками, пишет Вик. Все, спасибо большое за пояснение. Вообще, мне непонятно, зачем тратить БПЛА, когда есть система сброса бомб, пишет Андрей. Не понял. О чем вы конкретно говорите? Вчера в школе у детей проводили инструктаж на случай атаки на школу дронов, пишет Василий. Правильно делали. А где работает защита в мире с аэростатами, пишет Риск? Да нигде. А где в мире были мангалы на танках? кроме как у нас. А они где? А где они теперь есть в мире, мангалы на танках? А везде теперь есть. А у кого нет, те быстро понимают, что она должна быть. Это защита в виде мангалов. Вот понимаете, какое дело? Я ж помню, наши сделали козырьки, все дружно посмеялись. Ха-ха-ха! Ха, новое изобретение! Ха-ха-ха! Наших военных! Ха-ха! Козырьки сделали на танках! Все. Прекрасно помню, как это все обсуждалось. Как это все смешно, козыречки на танках, ах, вот куда деньги пошли на, значит, ВПК, ОПК, и там и вот это все. Слушайте. А потом вдруг в Израиле 7 октября, и меркавы горят от сбросов с дешевых дронов. И мы все такие, о, а на меркавах-то козырьков нет. А потом хоп, и на меркавах есть козырьки. Все, все очень быстро от юмора перешли к пониманию, что ой, козырек нужен, ой, он нужен. Все. Поэтому, когда вы говорите, а где еще в мире это есть? Да нигде. А где еще в мире есть такие боевые действия, как у нас? А нигде нет. А вот и все. А может быть, тогда и не стоит ориентироваться в этом смысле на то, что есть в мире. Потому что в мире нет таких боевых действий, как у нас. Там где-то что-то в носу кто-то ковыряется. А здесь идет такое полномасштабное сражение. Нет, не заметили. Я бы вам хотел об этом напомнить. Вот. И еще была такая легенда, что меркава самый лучший танк в мире, пишет Игорь. Да, мы помним. А все-таки, если не применяем ядерное оружие, то сейчас за пару лет америкосы перевооружат своих шестерок, и те могут попереть. Вывезем? Надо быть готовыми стать в строй, в тыл для смены, для семьи, тыл для семьи подготовить, пишет Ларек Марек. Но вы имеете в виду, что вслед за Украиной пойдут всякие Польши, Прибалтики и вот это вот в таком духе? Многие говорят, что так и будет. Многие говорят, что так и будет. И более того, всем очень нравится именно 27-й год называть в этом смысле. Говорят, вот 27-й год, они как раз все перевооружат, подготовят и пойдут на нас. Угу. Вот так. Может быть такое. Да. Первыми мангалить броню-то начали укры и смеялись как раз наши, пишет Огонек. Не согласен с вами, Огонек. Я прекрасно помню, как над нашими танками с мангалами, которые проходили испытания на одном из учений, так скажем, очень сильно смеялась разнообразная либеральная, в кавычках, то есть прозападная публика. Вот здесь. Даже можно найти это... собственно, вот это слово само «мангал», оно же такое, как бы. Да? Не козырек или еще что-то, а именно мангал, ха-ха, жарить будут сосиски там, ха-ха, шашлыки, ха-ха-ха. Это же, ну, оно издевательское. Это просто сейчас мы уже его применяем, как будто бы это, в нем нет такого ничего издевательского. Ну, мангал и мангал, какая разница. Но это как, знаете, в определенный момент Запад решил нас называть медведем, имея в виду, что медведь, он агрессивный, вот такой вот неаккуратный там и так далее. Взбалмошный какой-то. Вот Запад нас решил называть медведем, чтобы нас оскорбить, на самом деле. Когда-то, давным-давно. А мы такие, да, точно, мы и есть медведь. Нам нравится медведь. Медведь очень хороший, медведь добрый. Медведь любит медок, медведь красивый. И вообще, мы, вот мишки нам нравятся. Все, мишка наш национальный символ стал. Ну, знаете. Вы знаете, у французов-то символ петух. Да не будет никакого 27-го года, пишет Андрей. США мужественно топят конкурента в виде Европы. Как решат, что хватит, тогда и закончится все. Следующий на очереди Индия и Китай. Думаю, там году 30-35-му что-то будет, пишет Андрей. Ну, Андрей, все, мы вам верим, расходимся. Все, Андрей говорит, все будет нормально. Единственный вопрос к вам, Андрей. А когда Запад топит конкурента в виде Европы, куда, как вы считаете, Запад в этом смысле... отправит очень многих обедневших европейцев. Где они найдут свое пристанище, эти люди? Не в рядах ли новой европейской армии? А? Некоторые говорят, что момент упущен. Оптимальный момент был в момент мятежа. Польша тогда почти рыпнулась, а теперь сил не хватит, пишет Алекс Поляков. Не хватит для чего? Не хватит для того, чтобы нас победить? Так и им изначально не хватит сил для того, чтобы нас победить, потому что у нас есть возможность их уничтожить. Правильно? И если мы почувствуем, что все-все нас убивают, и мы ничего не можем, мы начнем их убивать очень активно. А вот шанс на то, чтобы нас максимально обескровить, чтобы нас ввергнуть в войну еще большую, и Европу вместе с нами. По возможности еще и Азию туда. А самим сидеть за лужей и кайфовать? Вот это и есть стратегия Соединенных Штатов Америки. Она очень хорошо себя проявила для них в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну. Поэтому, когда кто-то говорит, вот Третья мировая война, ну, послушайте, если есть одно государство, которое, в принципе, имеет тот вес, который имеет за счет двух мировых войн именно, и их выгодного географического положения в этих войнах, ну, как вы думаете, это государство считает для себя убыточными войны или прибыльными мировые? Я думаю, что они считают прибыльными. Почему? Да просто. У них в результате Второй мировой войны людей погибло меньше, чем от ковида вот недавно. То есть потери пшиковые для Америки, пшиковые Вторая мировая война, вообще ничего. От ковида больше погибло. Поняли? И они прикидывают сейчас, ну вот если Европа будет воевать с Россией, победит там Россия, не победит, да какая разница? Ну победит Россия, скажут, придут какие-нибудь новые там президенты американские, скажут, слушайте, ну правда ведь, а вот затем мы вот так подумали, а правда и безопасность, она же может быть только глобальная, ведь правильно говорили русские. А вдруг, раз русские, если не смогут победить, то ну вот... Мы всегда поддерживали наших союзников, и они таки победили. Вот. Наконец-то мы раздавили этих русских. Ну и все в таком духе. Они-то все равно в выгоде. У них классно все, они на этом зарабатывают. Какая проблема? Конкурентов вышибают, пожалуйста. Вот и думайте. А мы не поймем, что нас убивают. Нас замещают азиатами, им дадут команду, а они тут дорежут остатки, когда проповедник даст команду, пишет Центнер. Центнер, вы, наверное, очень сильно путаетесь в определениях. Вот. На всякий случай сейчас, если вы про азиатов говорите, как раз в Азии воду мутят американцы очень сильно и... Им бы хотелось, чтобы в Азии люди убивали друг друга не менее массово, чем это сейчас делают люди в Европе. Вот. Может быть, вы это Азией не считаете? Ну, так надо вам расширить географию понимания. Так. История идет по кругу. Распад империи, две революции, 91-93, гражданская война. В Чечне коллективизация – это подъем нашего сельского хозяйства сейчас, индустриализация, чистки 37-го, война – это СВО, вывод, война будет 4 года и закончится 9 мая 2026 года, пишет Сергей. Ясно, ясно. Но помните еще об одном выводе. В результате Второй мировой войны было одно государство, которое оказалось безусловным выгодоприобретателем всего того, что происходило, и всех тех смертей, которые были в мире. Соединенные Штаты Америки. Очень хорошо на этом заработали. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, сентябрь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 15 градусов. Центнер прав, пишет Роджер. Азиаты и кавказцы дадут команду и всех перережут. Вот так вот. Ой... Роджер, Центнер и все остальные. Я понимаю, что ваши страхи, как и любые страхи, они иррациональны, и, безусловно, рациональность человека, который вам что-то говорит по этому поводу, вас вряд ли как-то отрезвит. Но я попробую. На данный момент наибольшую опасность для нашей страны и нашего народа населения представляют, внимание, русские люди, которые думают, что они украинцы. Все. У меня все. Вот пока вы рассказываете про то, как сейчас какие-то там, какие-то кавказцы дадут какие-то команды, еще что-то пятое-десятое, там азиаты дадут команды. Я понимаю, существует проблема миграции, я понимаю, что существует проблема там, да, с некоторыми людьми, которых в силу разных обстоятельств, да, радикализируют разнообразные вербовщики, все это есть, и как бы факты налицо, все мы это прекрасно знаем. Но вот если даже взять пример с этими террористами, которых вот, два уже случая было, уничтожали в колониях, да, которые пытались там захватывать колонии и так далее. Вот у них в руках были какие-то ножики, типа ножики. Ну, вот у некоторых ножики вообще самодельные были, у некоторых ножики какие-то покупные, судя по всему. Ну, вы видели, да? Вот. Ну, когда у тебя в руке ножик, ты, конечно, можешь нанести определенный урон обществу, но в целом, когда приходит специально подготовленный человек с огнестрельным оружием, вся эта история достаточно быстро заканчивается. И вы все тому свидетели тоже. Вот. А вот когда против тебя стоит вооруженный враг, и у него не только ножики, но и танки, там, ну, винтовки разнообразные, танки, даже самолеты, говорят, ракеты, да чего угодно. Вот что, все, что угодно. И этот враг вооруженный, это ты вчерашний, там, условно говоря, да? Ну, этот как бы, это русские люди. Вот я и смотрю, военнопленные, русские люди. Вот, то есть это такие манкурты с перепрошитыми мозгами, русские люди. У них вся номенклатура вооружений, какая только может быть, западная есть, финансирование есть. И вот они заходят в Курскую область. Как они себя ведут в Курской области по отношению к местному населению? Вы меня можете, конечно, пугать доставщиками пиццы и так далее. Но натурально, прямо сейчас, наиболее опасная история – это русские люди с перепрошитыми мозгами и западным оружием и финансированием. Они представляют наибольшую угрозу сейчас. Я, в принципе, себе понимаю какого-нибудь агрессивного, сошедшего с ума, там, нехорошего человека там, из Средней Азии, которого, допустим, какие-то там радикалы вдохновили кого-то где-то на улице там, ударить ножом. Случаев таких полно, вон в Европе у нас такое бывает, да? Ну, я сейчас немножко о другом говорю. Я сейчас говорю о вооруженных формированиях, до зубов вооруженных, которые пытаются, например, захватить атомную электростанцию. Это вам, Роджер, и вам, Центнер, информация. И да, они русские люди по корню, по своему, по фамилии, по имени, по всему, по происхождению. И они убивают русских людей, нас. Убивают разнообразными методами. Понимаете это или нет? И к мирному населению они относятся очень жестоко, крайне жестоко, прямо сейчас. А вы мне рассказываете про страшную угрозу того, как сейчас восстанет там какая-нибудь пиццерия или еще что-нибудь. Я понимаю, что существует опасность распространения радикальных идей в среде не ассимилировавшихся и не желающих это делать мигрантов. Но на данный момент самая страшная физическая, конкретная опасность, экзистенциальная вашего существования, она немного в другом месте, и я пытаюсь вам это доложить. Я просто думал, что вы это понимаете, а вы, оказывается, этого не понимаете. Связался с нашим братом из Гомеля, он рассказывает, что обстановка в городе спокойная, что было два хлопка ночью над городом, а видео с падающим горящим объектом, это вообще не над городом, в Гомеле таких районов нет, может, где-то за городом упало, пишет Финист. Может быть. Может быть, пытались через Гомель бить по нам, а белорусы сбили просто на ходу это все. Такой вариант возможен. При этом СК моментально реагирует на сигналы по историям с мигрантами, и на следующий день задержание, дела, извинения. Раньше такой оперативности не было, пишет Александр. Ну, давайте будем говорить откровенно. Ну, Бастрыкин четко работает в этом смысле. Очень активно. как бы не секрет. Да? Ну, не секрет. Это все уже знают, и как бы это отметили, и все те люди, которые по этому поводу испытывают там и страхи, и обоснованные страхи, и необоснованные, они как бы высоко оценивают работу господина Бастрыкина. Ну, это правда, потому что он можно там любой ресурс открыть подобный, там это будет сказано. Плюс-минус. Но наибольшая сейчас опасность для русских людей кроется в русских людях, которые не знают, ну, как бы передумали быть русскими. Вот реально так. И я прекрасно понимаю, что Запад будет спонсировать любые виды радикализма. И для меня абсолютно ясно, что, например, те террористы, которые действовали в Крокус-Сити-Холл, вот, они не просто так прорывались к украинской границе, и за ними стоят все те же самые вот светлые лица западные. Вот для меня это абсолютно точный факт. Я даже не буду по этому поводу пытаться там что-то рассусоливать и рассуждать. Все это понятно. Но наиболее как бы чувствительная сейчас вещь, масштабная и самая страшная, это вооруженное некое квазигосударственное образование, доверху набитое оружием, да, вот этим всем, и финансами западными, где в качестве военной, карательной, какой угодно силы используются русские люди, которые хотят убивать русских людей, которые будут убивать русский мир, они это говорят. То есть перепрошитые мозги абсолютно, все, безумцы. Вот что самое сейчас опасное. Поэтому Запад больше всего времени тратит именно на это. Если бы они считали что-то иное, более перспективным, любое из направлений, они бы тратили на это направление больше всего времени. Но они тратят почему-то именно на это направление больше всего времени. Тоже задайтесь вопросом. Почему? Больше всего ресурсов, времени всего. Они прекрасно, потому что понимают, что второй Украины не существует. Вообще, в принципе, в природе ее нет. Нет государства второго настолько, на самом деле, по этническому составу русского, при этом настолько по-идиотски мыслящего с точки зрения того, что они не понимают, что они русские. Его просто нет. Его нет на земле вообще нигде. Антироссия в этом смысле, в таком масштабе, да, и с такой вот ненавистью к самим себе, она одна, вот она, это Украина. И они туда вкладывают деньги. И вот где сейчас самая реальная, невероятная, страшная опасность. Вот, ну, действительно, это так. Хотя никто не отменял и других опасностей, и уголовных преступлений, и там грязных всяких разных дел в сфере там вот этих всех наркотиков, торговли людьми, да-да-да-да-да-да, через запятую. Ну, вот это проблема номер один. Все остальные проблемы – это проблемы, но они не такие, как это. Вот так. Узбеки, армяне, в учениях УДКБ не участвуют. Ну ладно, армяне хвостом виляют, а чего узбеки тоже туда? Может, визы пора им вести, тогда думаются союзнички, пишет Ларек-Марек. Ой. Ларек-Марек, вот честно, вы когда это все пишете, вы кому это пишете? Мне вы это пишете или себе вы это пишете? Или вы просто хотите, чтобы другие услышали, какой вы там, прекрасная у вас идея? Нам надо уничтожить квазигосударственное образование Украины. Вот. Это наибольшая опасность сейчас для нас. Все посторонние темы, они имеют место к обсуждению, но они посторонние. Если мы не справляемся с этой задачей, все остальные задачи можно и не делать. Все. Вот так вот просто тогда уже совсем досконально вот донесу до каждого вот эту идею. Если мы эту задачу не выполняем, то остальные задачи можно и не выполнять. Можно вообще ничем не заниматься. Без разницы. Без разницы. Потому что все их дебилы в публичном поле, а за кулисой совсем не дураки работают, не стоит недооценивать, пишет Александр. Так о чем мы говорим? Вот. Так, опасность для бойца на фронте и для мирного горожанина сильно отличаются. Армия нас защищает от внешних врагов, но почти нет защиты от задумки террористов, пишет Елена. Вот, Елена, вы и не правы. Потому что идите и расскажите свое видение ситуации, там, например, жителям Курской области. Что вот эти вот опасности не представляют. ВСУшники для мирного населения. Угу. А, например, в Донецке в рынок, когда прилетает удар, артиллерийский удар, да, ну, в смысле, снаряд артиллерийский, прилетает в рынок, люди погибают. Мирный рынок, ни оружия, ничего нет там. Там рынок, там люди торгуют, там капусточку продают какую-то, еще что-то. Вот, снаряд туда, бабах. Когда объездные дороги наших городов, мирных, с мирными людьми, обстреливаются из вампиры, хаймарсы, ну, там они разным обстреливают. Едет машина, видео нам показывают, наши показывают нам видео с видеорегистратора. Машина едет, а впереди в машину прилетает, снаряд РСЗО, заряд. И она такая, пух, и все, и нет этой машины. Ну, просто по дороге бьют, по окружной, ну, просто вот, просто дорога. Типа МКАДа, только в другом городе, допустим, Белгород. Ну, нужна еще какая-то система аргументации, Елена, в этом смысле? Или не нужна никакая система аргументации больше в этом смысле? А, наибольшую опасность как для мирного населения, так и для вооруженных сил наших представляет сегодня квазигосударственное образование Украина, живущее на деньги Запада, вооруженное Западом, инструктированное Западом, с разведкой Запада и все-все-все, пятое-десятое, вот это вот в таком духе. И это, я еще раз хочу подчеркнуть, преимущественно русские люди. Преимущественно. Вот прям берете и смотрите видео новых задержаний ВСУшников-бандеровцев. И там Иван Иванович Иванов, Сидор Сидорович Сидоров, и все в таком духе, бесконечно. И какой-нибудь один, особо расстроенный, там бывает, кто украинский вообще знает, хоть как-то. А так все на русском, максимум, что добавляют, гэ, все, вот, ну, да, гэ, и все. А, так, гэ, говорят, все, это совершенно другие люди. Какие же это русские? Конечно, это не русские. Ну, о чем вы говорите? У Сырского родители живут, вот, где там, под Владимиром. У Сырского, у командует ВСУ. Под Владимиром родители живут, к ним журналисты приходили, вы что? Или во Владимире даже в самом. Вы можете как-то это, ну, услышать или не можете вы это услышать? Так что, как бы сейчас это странно ни звучало, сегодня для русских людей наибольшую опасность представляют русские люди. Вот это, может быть, будет совсем странно, но это так. Ну, имеется в виду, конечно же, те русские люди, которые решили отказаться от всего русского, там, да, выдавить по капле из себя всю русскость и изобразить, что они какие угодно, но не русские. Антирусские они. Вот. И в их среде есть и террористы, в их среде есть и кто, кого только нет, и торговцы наркотиками, и те, которые звонят вам, алло, у вас что-то с карточкой банка произошло. Понимаете? Это русские люди, у которых мозги набекрень встали. И они сейчас своими действиями наносят такой урон остальным русским людям, какой никакие доставщики и еще кто-то никогда не наносил. У них никогда не было в распоряжении такого ресурса, который есть у этих людей. Этот ресурс, естественно, дал им Запад. А вы никак не можете это понять. У вас вот не получается это понять. Вот я вам говорю, а у вас не получается понять. Но я могу попробовать еще раз, каким-то другим способом зайти на эту тему. Ну, по-моему, проще уже не бывает. У многих русских полно украинских корней, которых могли этим шантажировать, пишет ленивый Титан. Вот именно разговор про то, что у русских украинских корней, он в своей сути самый опасный и есть. С него и начинается то, что сейчас мы видим собственными глазами. Потому что нет никаких украинских корней. Потому что корни есть только русские. И есть люди, которые живут на окраине Руси. Ну, так вышло, что она окраиной стала. Да, когда-то она была центром, да, нашим князьям было удобнее княжить из Киева, потому что Киев стоял на реке и стоит Днепр, а это был путь из варяг в греки. Торговый такой вот путь был, и поэтому это было удобно, и там было удобно править. А потом стало по-другому, из другого города удобно править, и из другого города стали править. Вот и все. Но мы все русские люди. Другое дело, что некоторые утверждают, что они древние украинцы, чего никогда не было, нет и не будет. Если только этот бред каким-то образом не одержит верх при помощи Запада. Ну тогда пиши пропало, нам всем конец. Всякие угрозы, которые вы рисуете там от какой-нибудь там, ну, проблем, миграции, еще чего-то, это все, это детские шалости будут. Вы не видели видео, как русские люди с той стороны, перепрошитые, считающие себя нерусскими людьми, пытают наших бойцов? Вы не видели? Вы не видели, какие зверства они творят? Нет, вы не в курсе? Вы не в курсе той информации, которая, ну, как бы проходила, и об этом много раз говорили, о том, что они делали с нашими бойцами, которые потом пошли по обмену в 22-м году, что они делали? Я вслух не буду говорить просто. Бандеровская идеология – это идеология террористическая. Мы имеем под своим боком многомиллионную, это преуменьшение будет. Ну ладно, я скажу, многомиллионную страну, зараженную террористической идеологией. Скажите, пожалуйста, технически, когда вы последний раз слышали, чтобы какие-то террористы имели возможность и пытались захватить, ну, я имею в виду террористы там, вот, как мы привыкли их видеть в кино, да, пытались захватить атомную электростанцию или имели возможность по ней ударить и пользовались этой возможностью? Когда вы последний раз это слышали вообще в мире, в жизни? Когда вообще вот эту историю вы где-нибудь слышали когда-нибудь? А вот теперь представьте себе, что эти истории разворачиваются прямо сейчас. Террористы с террористической бандеровской идеологией, русские люди, которые не думают, что они не русские и ненавидят все русское, пытаются захватить атомные электростанции и бьют по ним, внимание, бьют по ним, по градирне Запорожской атомной электростанции ударили, а западный мир сказал, это русские покрышки там жгут. Ку-ку! Очнитесь, ребята, очнитесь. Вы все пугаете всех старыми пугалками. Сейчас придут китайцы, выпьют Байкал, там еще что-то. Да-да-да, я все понимаю. Может, когда-то и придут, может, когда-то и выпьют. И все в таком духе. Но конкретно сейчас, вот конкретно в эту секунду, и вчера, и завтра, вероятно, так будет. Вот она главная угроза. Перепрошитые русские люди. Перепрошитые напрочь с террористической моделью мышления, которые ненавидят свою историю, свой, ну, корень свой просто, корни свои они ненавидят и пытаются их всячески уничтожить, всячески. Переименовать улицы, переименовать города, переименовать дома, переименовать все, уничтожить, стереть. Не видите это? И технологии у них террористические, именно что террористические. И даже терроризм, который прикрывается исламом, курируется через них все равно. Слушайте, ну вот Крокус, значит, Сити Холл. Куда прорывались террористы? Типа исламского государства. Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. На Украину, что они там забыли? Просто так по приколу прокатиться решили туда. Вам сказали, окно у них было там, готовили их хотели там перехватить, забрать, все. Чего непонятного? Нет, непонятно, никак непонятно, никак не можем мы понять, не получается у нас ничего понять. Ну, ладно. Как в дешевом сюжете боевика, только, к сожалению, в реальности, пишет Александр. Так и да. Из всех динамиков нас убеждают, что у Украины нет уже ни солдат, ни желания воевать, ничего, но они уже 2 месяца на нашей земле, значит, ну и так далее, Рамзес. Как это понять? Ну, не из каждого утюга. Есть утюги, которые вас поливают истерией и рассказами о том, что завтра украинцы возьмут Москву. Давайте будем откровенны. Утюги бывают разные. Более-менее объективные утюги, из которых вещают, по Курской конкретно области говорят так. Остановить продвижение врага удалось. Выковыривать будет, к сожалению, придется их долго. Основная задача врага была снизить наши темпы наступления в Донбассе. И с этой задачей враг не справился. И еще одна из задач врага была захватить атомную электростанцию. С этой задачей он тоже не справился. Вот примерно такая история. Вопрос. Нравится ли кому-то, что они вообще на нашей территории есть? Да, в Курской области имеется в виду. Нет, это никому не нравится. Хотят ли наши военнослужащие максимально эффективно, быстро и смертоносно убить всех этих тварей? Да, хотят. Что для этого делают наши военнослужащие? Все. Вот все, что могут, делают. Вот сколько могут этих подонков убить, столько и убивают. Ликвидируют, просто уничтожают. Закапывают в песок, там, не знаю, в чернозем, взрывают, разрывают на куски, давят. Вот все, что может сделать, все, что может сделать в этом смысле наше воинство, оно делает и отчитывается каждый день за проделанную работу. Говорят, вот смотрите, мы вот здесь сожгли, вот здесь уничтожили, вот мы их взорвали, вот, вот и так далее. Так что, если у вас есть возможность, так сказать, ускорить эти процессы, вы всегда можете предложить свою помощь и поддержку нашим вооруженным силам. Если нет такой возможности, ну, значит, нет. Да все видят явную угрозу, не первый день живем, но так легко заявлять, что сейчас нет потенциальных угроз, исходящих от мигрантов, по крайней мере, наивно, и странно от вас слышать, пишет Елена. Конечно, это странно от меня слышать, потому что я такого не говорил, Елена. Потому что вы берете и перевираете мои слова и делаете вид, что я дурак. А я вот, понимаете, не дурак. Потому что я еще раз вам говорю, что проблемы существуют, и они объективно сейчас подсвечиваются в обществе. Более того, об этом говорят высокопоставленные, ответственные за это люди, и активно стали действовать по этому направлению. Я имею в виду проблемы, связанные с миграцией, неконтролируемой. Вот, и переводят ее в разряд контролируемой. Все это понятно. Но еще раз хочу подчеркнуть, чтобы утопать в страхах относительно этой сферы, не понимая, что есть куда более страшная сфера в данный момент и в эту секунду, это неправильно. И надо понимать, где вызов номер один, где вызов номер два, где вызов номер три. Вот это вот то, что я описываю, о чем я говорю, это вызов номер один. И не надо подменять одно другим. А то создается впечатление, что, значит, очень страшные там какие-то вот мигранты, очень страшные, и абсолютно не страшные вот эти, что-то там ходят просто, понимаешь, там, ну, это наши братья, друзья, товарищи там и так далее. Вот сейчас они передумают, и все будет хорошо. Подумайте над этим. Некий 62-й в СМС-ках пишет мне: переформатирование русских в украинцев происходит из-за антирусской сути россиянского государства, которое репрессирует всех русских, выступавших против этнической преступности. Врете? Потому что бандеровщина – это и есть этническая преступность. И поощрение ее. И в этом смысле вот это вот политическое украинство – это и есть этническая преступность среди русских. Более того, Украина – это магнит разнообразных этнических преступников из России. Более того, они собрали даже предателей, в кавычках, русских националистов в определенные батальоны, выдали им оружие и отправили, значит, под всякие зигования радостные в сторону России. Что мы тоже знаем. И еще один момент, 62-й. Вряд ли человека, который называет государство российское, да, россиянским, можно уличить в большой любви к России и русским. Есть такое ощущение, 62-й, что вы сами своими словами себя выдали. Подумайте над этим. Ну, россиянское государство – это стопроцентный маркер бандеровцев, пишет 506-й. Да я знаю. бандеровцев и не только, там, разнообразных националистов из постсоветских республик. Вряд ли он русофил. Да, вряд ли, Игорь. Правильно, Алексей, говоришь, это не просто магнит, это страшный рассадник. Конечно, конечно. Потому что суть украинского нынешнего квазигосударственного образования в том, чтобы подстегнуть разнообразные национальные противоречия внутри страны нашей. И они об этом постоянно говорят, и они все время прицепляются информационно к нашим разным национальным республикам, которым они говорят, что надо действовать так же, как действуют они, и все в таком духе. Поэтому не пытайтесь 62-й белое выдать за черное, а черное выдать за белое. Не получится. Это цепсоид или либерал, пишет СВ. Я не знаю, может цепсоид, может либерал, может ошибается человек. Не суть. Суть в том, что его аргумент, ну, как бы сказать, не соответствует действительности. А как тогда относиться к информации о том, что 404-й прилетает и по рынкам, и по жилым домам, не всегда от ППО в СКУ? Допускается, что и для их граждан тоже русских, как мирных заложников, наши русские тоже опасны, пишет J23. Ну, конечно, допускается. Потому что мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, есть сопутствующие потери всегда. Но сопутствующие потери или намеренные расстрелы мирного населения – это отличные друг от друга события. Ну, они отличаются. Понимаете, вот наши иногда военные попадают в плен, иногда их военные попадают в плен. Наши к их военным в плену относятся, вы знаете как, вот это вот чаек, сигаретка, и расскажи нам, а как ты сюда попал? Да я ехал в маршрутке, и все в таком духе. А оттуда мы получаем видео с пытками. Например, одно из последних, которое я видел, электричеством пытают нашего бойца. Вот так. Снимают на видео это сами. Вот они могут сказать, а вы тоже пытаете? Да? Не уверен, как говорится. Более того, отрицаю это. А вы снимаете на видео и выкладываете это, пытаясь нас запугать, видать, какие вы страшные там и все такое. Ну... Понятно. То есть, специфика здесь очевидная. Но, к сожалению, вот давайте так, если есть потери среди мирного населения, для нас, мы когда действуем, и есть, к сожалению, потери, мы говорим, к сожалению, они есть. Для них потери среди нашего мирного населения, это как будто бы какая-то невероятная перемога очередная, и они прямо такие очень сильно радуются по этому поводу. Почему? Ну, это загадка. Ну, спросите, почему Чулпан Хаматова вот по Полтаве очень сильно скорбит, а вот по Белгороду, по Курску, по Сумам, там, я не знаю, она не скорбит. Ну, вот идите спросите у нее, я же не знаю, почему она такая. Вот она такая. И многие еще подобные такие же. Отлично помню, как нулевые наши журналисты били тревогу по поводу прихода к власти на Украине про западных русофобов, переписывание учебников истории и так далее. А потом выходил Лавров и говорил, мы не вмешиваемся в дела иностранных государств, пишет Дмитрий. Лавров, уверены вы, да, или нет, Дмитрий? Ну, по поводу того, что мы пытались решить дело добром, ну, как бы мы это знаем, и это уже сказано, я уж не знаю... Стоит ли это еще раз говорить? Может быть, и стоит еще раз говорить. Да, мы пытались, и мы и Минские соглашения пытались, мы на основе Минских соглашений пытались. Обойтись без военных действий. Не получилось, к сожалению. К сожалению, еще раз говорю. Никто большой радости по этому поводу не испытывает. К сожалению, не получилось. Вот. При этом в Полтаве законная военная цель была, пишет 98-й. Да, ну вот спросите, почему Хаматова это не понимает. Я вот не знаю, вот она не понимает. Вот что-то вот происходит. Сами виноваты, что Украину штаты перекупили, пишет Шарк. Ну, штаты богаче, они и перекупили. Мы сами виноваты в том, что Советский Союз распался. Мы сами виноваты в том, что Российская империя распалась. Конечно, мы сами виноваты. Ну, как бы. Ну, что теперь? Что теперь, смириться с этим и сказать, что, ну, ладно, добивайте или как? Ну, выйти и сказать, эй, Блинкин, ладно, давай, убивай уже нас, все. Ну, как бы, а какие у нас варианты действий, понимаете? Когда кто-то говорит, а почему мы действуем так, а не сяк? Я говорю, а какие варианты? А какие у нас варианты, ребята? А какие у нас варианты, когда годами там взращивали вот эту вот падаль всю на Украине? Какие варианты? А какие у нас варианты, когда НАТО годами продвигалось к нашей границе и не собирается останавливаться? А какие у нас варианты, когда подлетное время их ракет там 4 минуты до Санкт-Петербурга? А какие у нас варианты? Что нам делать? Что нам делать? У нас два варианта. Либо сдаваться, либо сражаться. Мы сражаемся. Как бы, какие конструктивные предложения есть у людей, у других, которые говорят, мы неправильно делаем? Какие? Кроме того, что сдаваться. Ну, ведь вы же на самом деле, все те, кто говорит, как бы, не надо сражаться, они, как бы, что предлагают-то? Я не знаю, что они предлагают. Ну, сдаваться они предлагают. Они предлагают нам всем сейчас уехать в Прибалтику, правильно? Сейчас все, вот мы собираемся там, 147 миллионов, и такие, все, мы уезжаем в Прибалтику, мы не можем больше жить в России. И уезжаем в Прибалтику, все 147 миллионов. Так они нам предлагают, что они нам предлагают? И там в театре выступаем. А потом нам запрещают говорить по-русски там, и все, и не выступаем в театре там. Да еще в детстве в украинской деревне у бабушки наслушался про москалей и кацапов, а это до развала Союза было. Русофобия там всегда в почете была. Спасибо Никите за амнистию нацистов, пишет Александр. Да, действительно, Хрущев амнистировал бандеровцев с правом занимать государственные должности, в том числе административные государственные должности. Это поразительная история, вот, которую многие называют ошибкой, а я иногда думаю, а ошибка ли это была? Может быть, это было намеренное действие? Ну, слишком много намеренных действий, которые складываются в единый пазл со стороны Никиты Хрущева относительно Украины. И Крым, кстати, туда же. Сдались бы, пили бы баварское, но не все, пишет Игорь. Угу. Я бы так сказал, допивали бы. Вот что осталось там, то допивали бы. Это понятно. Единственное, мы виноваты в том, что после развала СССР Украину отпустили на вольные хлеба, пишет надпись на курточке. После или во время развала СССР мы-то кем были сами в этот момент? Давайте будем прямо и честно друг другу говорить. В момент развала Советского Союза мы пошли ровно по тому же пути, по которому пошла и Украина. Мы все вместе, все республики пошли по этому пути. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Путь этот называется лечь под американцев. Скажем так, пусть грубовато звучит, но тем не менее. Подчинение американцам, их воле и выполнение их приказов. Мы выполняли приказы, выполняли. Оказалось, что это все равно как бы недостаточно. И как бы приказ поступил умереть нам. Вот. Мы сказали, а мы не хотим умирать. А Украина говорит, рада стараться. Товарищ американский генерал, будем умирать за вас, за ваш флаг американский и за ваши интересы. Вот умирают. Все. Ну, если так вот совсем грубо и совсем просто. Они не смогли свернуть с этого пути. Мы свернули, они не смогли. Может, не захотели, может быть, там еще что-то, может быть, разное может быть там. Разное может быть. Но факт остается фактом. Они не свернули, а мы свернули. У нас получилось, у них не получилось. Если бы они свернули с этого пути, не было бы никаких военных действий. Более того, Украина была бы ровно в тех границах, в которых она была после распада Советского Союза. Вообще ничего бы не менялось. Стоял бы также по договору наш Черноморский флот в Крыму, Крым был бы частью Украины, вообще бы ничего не менялось. Но задача немножко другая была поставлена американскими генералами. Они говорят, нет, смотрите, мы придумали вот так. Все. Элементарно, как говорится. Сегодняшняя Украина – это большой памятник Бандере, который надо сносить под корень. Вот только корень, кучку недобитков после войны пригрели у себя. Штаты, Канада и так далее, пишет Ларек Марек. Правильно, и пригреют еще раз. Имейте это в виду. Поэтому Украина, она действительно наиболее опасный инструмент, которым Запад пользуется, чтобы уничтожить нас. Но все-таки надо помнить, что это инструмент в руках Запада. И да, распространять радикализм в мигрантской среде внутри России – инструмент Запада. Распространять радикализм на Украине против России – инструмент Запада. Распространять, поддерживать, спонсировать радикализм в Прибалтике против России – инструмент Запада. В Армении – инструмент Запада. Да где угодно. Где угодно. Ну, это все. Такой вот инструмент. Просто самый эффективный на данный момент инструмент, самый мощный, самый крупный, самый, так сказать, податливый, это, конечно, Украина. Тут сошлось все. Бандеровская идеология хорошо легла на эту благодатную, как оказалось, почву. Да, это раз. Два. Еще Советским Союзом в Украину с точки зрения ее вооружения, укрепления ее обороноспособности, как наших западных рубежей с западными врагами, было вложено очень много денег, вы это знаете. Это, собственно, позволяет ВСУшникам использовать все эти наработки на протяжении очень долгого времени. Вы уже, наверное, это заметили. Это два. Что там еще у нас? Территория. Немаленькая. Прямо вообще не маленькая. Действительно, по европейским меркам, да и не только по европейским меркам, достаточно крупное государство. Да? Население, я имею в виду численность, до военных действий по европейским меркам крупное. Грубо говоря, треть от России. Треть. Не одна десятая часть. Ну, вот если население сравнивать там. Не один к десяти, а треть. Один к трем. Много. Реально много. Других таких вариантов нет. Протяженность границы с нами. Удобство путей снабжения с точки зрения подвоза, оружия и всего чего угодно со стороны Запада, потому что они граничат с другой стороны, с Украиной. Это тоже фактор. Плюс они граничат сухопутно. То есть, если бы надо было по воде доставлять, уже было бы гораздо больше проблем. Уже гораздо больше проблем. Здесь сухопутная граница очень удобна им. Вот так, вот так. Ничего нового в этом смысле. Поэтому второй такой Украины нет. И все прекрасно понимают, что и не будет. И Запад понимает, что это самый на данный момент чувствительный, самый мощный инструмент по уничтожению России из всех инструментов, которые есть в их руках. Я имею в виду там с военной точки зрения. Понятно, что у них еще экономические инструменты, они пытаются нас душить санкциями и так далее. Но вот на данный момент в их руках, именно с точки зрения военной силы и возможности разнообразного там, да, вот, Украина, конечно. Прибалтика, все три страны рядом не стояли. Рядом не стояли. Вообще. Решаем вопрос с Украиной. Все остальные вопросы, я более чем уверен, решаются автоматически практически. Может быть, я ошибаюсь. Но я думаю, что я не ошибаюсь. Если считать чисто русский на русский этнос, то бодаемся вообще один на один, пишет Алекс Поляков. Ну, там специфика такая, знаете, чем отличается русский от украинца. В чем там этнос отличается. Просто берет человек и говорит, я теперь не русский, я теперь украинец. О, это новый этнос. Все, там. Специфика названия. И с другими республиками также грузины не захотели умирать, а армяне сомневаюсь, пишет Андрей. С Арменией очень сложно. Самое гениальное изобретение Запада – это примитивизация образования, как результат деградации навыков критического мышления отсюда, и украинство отсюда, и Байден, отсюда же и непонимание жителей Европы опасности атак на АЭС, там же пустыня может остаться от Польши, части Германии, Прибалтики, по всей Скандинавии, и вообще, где Грета, пишет Василий. Грета сейчас выступает за Палестину, ее задержали полицейские. Вот новость была накануне. Грета не в топе. Грета все. Так уходили кумиры, понимаете? Так проходит слава мирская. Грета как только решила топить за Палестину, что, кстати, свойственно европейским зеленым. Все, все. Сразу перестало быть почетным членом какой-нибудь там очередной академии, по памятники поубирали, все, все. Грета на помоечку замели ее. Вот. Закончился интерес к этой девочке. Все началось, когда Прибалтика объявила русских негражданами, а мы стерпели, пишет Марина. В тот момент, когда Прибалтика объявляла русских негражданами, Россия сама себя предала. Точка. А так да, Марина. Мы просто сами себя тогда предали. В тот момент, когда Прибалтика называла русских негражданами, впервые как бы она об этом заявляла, да, в России говорили, что у нас нет национальных интересов. Знаете, есть такое выражение у Черчилля, что Россия – это тайна, там, завернутая в тайну, и, там, и вообще понять ее, мол, невозможно. Ну, вы знаете это выражение. Там, тайна, завернутая в тайну, обернутая тайной. И на этом все это выражение как бы и запомнили. А концовку не запомнили. Но, кажется, есть ключ к этой тайне. Это, говорит Черчилль, русский национальный интерес. В тот момент, когда русских называли негражданами в Прибалтике, русские вообще, в принципе, отказались от всего, в том числе от самих себя. Мы сами отказались от себя и от всего, что с нами связано. От своих национальных интересов, от себя отказались, от страны отказались, от истории отказались, от всего вообще отказались. Все к черту мы послали в тот момент. Потому что мы тогда сделали то, о чем, по сути, сейчас говорят наши предатели, уехавшие туда, предлагая нам фактически сдаться. Они говорят, зачем вы ведете военные действия? Мы говорим, какой вариант? Они говорят, как какой вариант? Пить техасское. Мы уже пили техасское, мы уже сдались, мы уже один раз проиграли, мы уже один раз отказались от своих интересов. Ситуация не улучшилась, она ухудшилась. Нам стало еще хуже, когда мы отказались от своих национальных интересов. И мы погибали абсолютно бессмысленно, вообще бессмысленно, не отстаивая ничего, просто погибали. На улице, в подвалах, в подъездах. Просто как этнос вообще, просто изничтожали себя, вот, ну, спивались, снаркоманивались, убивали в перестрелках, там, резали и так далее. Просто истребляли сами себя. Вообще бессмысленно, без каких-либо целей. Не определяя вообще ничего. Вот так вот было. Ну, я знаю, что некоторые в этот момент очень хорошо зарабатывали. Я понимаю. Я понимаю, что Запад всегда хорошо и щедро оплачивал работу информационной сферы. И, конечно же, многие люди, работавшие именно в информационной сфере, а информационная сфера – это всегда политическая сфера, хоть вы что говорите, если вы вдруг решите спорить, имейте в виду, информационная сфера – это политическая сфера все равно. Политика – это и есть информация, информация – это и есть политика, вот это вот все в таком духе. Так вот, они щедро оплачивали тех, кто им служил, щедро. Прямо вообще не жалели своих бумажек, которые они печатали. И эти люди настолько благодарны Западу, что они даже некоторые до сих пор продолжают по старой памяти этому Западу служить. Хотя уже можно было давно не служить. Но они все еще служат и служат и служат. Ну, по старой памяти. Ну, что поделать. Ну, уже привыкли. Ну, уже как бы. На этом карьера сделана, да? На этом все сделано. Скотт Риттер тоже перестал сотрудничать с RT и Спутник. Дожали, значит, его в США, пишет Сергей. Так они там жмут по полной программе сейчас. Вот. Спиваться не успевали, Алексей, убивали друг друга в перестрелках быстрее. Смотря кто, Кзар. Вряд ли те люди, которые были у нас заняты в научной сфере, пошли в перестрелках участвовать. Да, бывшие военные там становились бандитами, да, это есть, например. Там спортсмены становились бандитами, да. А вот, например, люди, так скажем, преимущественно такого интеллектуального труда, там, книжечки какие-то писать, какие-то в циферки вычислять. Ну, вряд ли они прям становились бойцами на улице, да? Нет, потихонечку спился, потихонечку снаркоманился, скурился, еще что-то. Помер и помер, тихо загнулся. Вот и все. Ну, или там нечаянно его там ехала машина какая-то, переехала его. Там, а, такая вот ситуация, понимаешь. Вот. Я больше про молодежь, пишет Гзар. А молодежь тоже ведь разнообразная. Вы тоже, что, вся молодежь у нас, она вот суперактивна физически, что ли? Да нет, конечно. Ну да, молодежь, которая была сильна, так скажем, в физическом смысле, да, выбирала вот такой бандитский какой-то путь, потому что там, значит, сила решает. Но опять же тоже в бандитском мире до определенной степени только сила нужна. Дальше уже все равно сила связей, сила, ну, политическая сила возникает в любом случае и внутри криминального мира. Назовем ее политической силой. Там понятия и вот это вот все в таком духе. То есть грубая сила такая, вот, ну, как есть, да, она, конечно, нужна на низких, не самых высоких слоях этого сообщества, если так можно выразиться. Грубая сила. Ну да, да. Какие и чьи интересы мы сейчас защищаем, пишет ленивый титан. Все очень просто. Мы защищаем собственные интересы, и наш интерес очень простой и понятный. Я сейчас его обозначу, и вам станет сразу легко на душе, потому что вы могли думать над идеологиями, не знали вообще, куда движемся, что делаем. У нас очень простой интерес и очень понятный. Выжить. Все. Сейчас речь идет о том, что либо мы выживем, либо не выживем. Вот и весь интерес. Что мы защищаем? Свое право на жизнь. Все. Как бы вот такая вот ситуация. Как мы к этому пришли? Ну, мы можем рассуждать на эту тему. Может быть, не стоило рушить два раза свою государственность за один век. Возможно. Возможно. Может быть, есть какие-то другие причины. Хотя я полагаю, что это основная. Но в целом мы пришли к ситуации, когда либо да, либо нет. Вкл-выкл. Вот. Поэтому, когда вы спрашиваете, чьи интересы мы сейчас защищаем, собственно, свои, а интерес такой – выжить. И это называется, внимание, красивым словом, по итогу, экзистенциальный конфликт. Да? Конфликт, как бы, на кону, в котором существование. Просто когда говорят экзистенциально, не все понимают. Жизнь, смерть. Да или нет. И так далее. 10:00. Всем спасибо и хорошего настроения. До встречи завтра в эфире. И да пребудет с вами сила.